свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Лидеры стран Европейского Союза пытаются согласовать комплекс мероприятий по оздоровлению еврозоны. Какие политические последствия могут повлечь за собой экономические проблемы? 9 лет назад террористы захватили заложников в Московском театральном центре на Дубровке. Почему родственники погибших до сих пор настаивают на расследовании обстоятельств этой трагедии? В России обсуждают возможность создания комиссии по десталинизации. Почему эксперты сомневаются в эффективности этой затеи? Такие вопросы поставила перед нами среда, 26 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Вечером в среду в Брюсселе открылся саммит Европейского Союза, а сразу после него также сегодня вечером собирается саммит стран еврозоны. За последние 4 дня главы государств и правительств европейских стран проводят уже 3-ю и 4-ю встречи в верхах. В центре дискуссии судьба единой европейской валюты евро. С подробностями из Брюсселя журналист Виктор Анучко.
Саммит Европейского Союза начался в обстановке минимального доступа прессы к информации о происходящем. Попытки журналистов узнать, какие предложения по антикризисной программе в конечном счете положены на стол, безуспешно разбивались о непроницаемость стойких официальных представителей Евросоюза. Незадолго до открытия совещания в верхах официальный представитель Европейской комиссии Оливье Баи заявил, что не может сообщить даже подробностей программы этих встреч и не берется называть время заключительной пресс-конференции.
Дискуссии технического характера велись интенсивно последние 3 дня, и у нас нет никаких намерений сейчас входить в детали технической работы, которая должна стать основой для политических дискуссий.
Неопределенности происходящему добавила отмена накануне без каких-либо объяснений Совета министров экономики и финансов ЕС, который тоже был запланирован на сегодня. Обычно он собирается перед подобными саммитами, чтобы согласовать последние детали общей позиции. Как следует из заявления Оливье Баи, сегодня это не главное.
До саммитов велась техническая работа. Техническая работа будет продолжена после саммита. Европейский совет не будет уточнять все цифры, все технические и финансовые детали. Сегодня вечером нам нужно согласие, политическое согласие по главным аспектам предложенных решений. Если некоторые элементы должны быть доработаны еще, это уже не для сегодняшнего вечера.
О том, что предыдущий саммит 17 стран еврозоны не примет никаких решений, а только попытается согласовать их к сегодняшнему дню, было известно заранее. А вот новая встреча 27 глав государств и правительств Евросоюза стала настоящей новостью на саммите ЕС в минувшее воскресенье. Напряженность между государствами валютного союза евро и остальной частью Европейского союза наконец накопилась до такой степени, что ситуацию пришлось урегулировать созывом очередной встречи в верхах. Британский премьер Дэвид Кэмерон говорил о взаимозависимости экономик всех стран ЕС и о влиянии евро на внутренний союзный рынок. Пресса же указывала на обеспокоенность Лондона ролью Берлина и Парижа в решении европейских экономических проблем. Предыдущий саммит даже был отмечен скандалом, задержавшим его окончание. Президент Франции Николя Саркози не стал скрывать своего негодования тем, что Великобритания, отвергающая евро, пытается принять участие в его судьбе, и высказал в резкой форме свою позицию Дэвиду Кэмерону. Однако в Брюсселе, как могут, пытаются смягчить это противоречие.
У нас 2 саммита. Саммит в составе 27 и саммит 17 стран. Я думаю, что ясно, кто в них принимает решения. 27 в Европейском Союзе, а в зоне евро 17. А не 2, 3 или 4 страны, что очень ясно означает. Будущее за коллегиальным подходом, который гарантирует принятие и эффективность решения. Это полностью поддерживается внутри Европейского Союза и внутри зоны евро. Конечно, что касается видения одних или других, нормально, что каждая страна, каждый руководитель имеет свои озабоченности и свою специфику национальной экономики. Но коллегиальный метод – это лучшая гарантия.
Заявила журналистам официальный представитель Еврокомиссии Пия Хансен. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Смогут ли лидеры стран ЕС объединить усилия и следовать концепции европейской интеграции, или разница национальных интересов и внутриполитические соображения окажутся сильнее? Над этой дилеммой я размышлял вместе с живущим в Лондоне журналистом и политическим комментатором Андреем Остальским.
Сейчас именно главный вопрос состоит в том, на какие жертвы, как далеко смогут пойти политические лидеры государств, насколько они смогут даже, если потребуется, противостоять своему общественному мнению. Наиболее ярко это видно в Германии, где канцлер Ангела Меркель связана в значительной степени отрицательным отношением большинства немцев к попыткам за счет германского налогоплательщика, как они это говорят, спасать Грецию и другие слабые страны, спасать еврозону, в конце концов. Почему Германия должна это делать? Страна, которая много и сильно работает, а теперь надо отдавать и затягивать ту же пояса ради того, чтобы выручать тех, кто, может быть, сладко гулял и пел, как стрекоза из известной басни. Психологически это воспринимается жителями очень многих более благополучных европейских стран. Отчасти это верно и в том, что касается Великобритании, хотя британская, конечно, ситуация значительно сложнее и хуже, честно говоря, германская, экономическая. Очень много неизвестного впереди лежит, и я бы сказал, что, наверное, большинство простых, что называется, британцев не могут не злорадствовать в какой-то мере, глядя на неприятности еврозоны, глядя на то, какой кризис, какой остроты все это достигло. И они не хотели бы, чтобы Британия хоть в какой-то степени шла на какие-то жертвы, чтобы выручать своих континентальных соседей. Хотя правительство, конечно, занимает совсем другую позицию.
Точка зрения и обязанности политического класса в ключевых странах Европейского Союза расходятся и с общественными настроениями, значит, могут сказаться на будущей выборной кампании, скажем, в каждой из этих стран?
Совершенно верно. Вот канцлер Меркель все время должна думать о том, а не проиграю я в результате выборы. Я спасу Грецию, я спасу еврозону, я спасу будущее валюты евро, но за это мне придется расплатиться тем, что моя партия и я лично просто будут отстранены от власти и, возможно, будут неизбираемы в течение потом достаточно длительного времени. И абсолютно непонятно, есть ли здесь какое-то среднее что-то, компромисс какой-то, которого можно было бы достичь. Ну и в Великобритании это так, потому что если бы дать на референдуме свободно проголосовать населению, то не исключено, точно, конечно, никто не знает, но не исключено, что с маленьким каким-то большинством победили бы евроскептики, победили бы те, кто хотел бы резко ослабить связи Великобритании с Евросоюзом, а может быть выйти из него вообще. Именно поэтому вот совсем недавно на днях состоялось это драматическое голосование в Палате общин о том, проводить такой референдум или нет.
Вот одна из небольших стран, новых стран Европейского Союза продемонстрировала такую политическую самоотверженность. Насколько известно, пало правительство в Словакии и уже заявила Ивета Радичева, действующая премьер-министра, что она не будет выставлять свою кандидатуру на следующих выборах, фактически пожертвовав этим постом ради идеи вот этого европейского единства. Политической прочности Европейского Союза достаточно для того, чтобы спасти евро и решить экономические проблемы, по вашим ощущениям?
Это экзамен, который Евросоюзу и, прежде всего, еврозоне предстоит просто вот на наших глазах сейчас выдержать. В этом вся драма. Поэтому за этим так интересно, увлекательно, но и страшновато наблюдать, потому что последствия отрицательные могут быть просто непредсказуемыми. И могут ввергнуть не то, что еврозону, Европу, Евросоюз, но и все страны с ними тесно связаны, включая, разумеется, Россию, какой-то очень долгий экономический кризис. Но насколько вот готовы лидеры следовать словакскому примеру, становиться камикадзе, жертвовать собой, своим политическим будущим, единство, солидарность должны подняться на какой-то новый этап.
Ваши коллеги и политические аналитики, и экономические обозреватели, если чуть огрублять ситуацию, разделились на две группы. Одних обуревают апокалиптические фактические настроения, говорят о том, что евро не выдержит, и экономическая система Единой Европы рухнет. Другие говорят, что в любом случае евро будет спасено, каких бы издержек европейской экономике и политическим структурам это не стоило, и тем самым идея европейского единства окажется сильнее, чем все сложности, которые ее подстерегают. Вы к какой группе аналитиков относитесь?
Ну, вы знаете, я скорее оптимист, хотя я признаю абсолютную реалистичность и худшего сценария. Европа на развилке, но и весь мир, я повторяю. Совершенно нелепая позиция и тех британцев, и тех, скажем, россиян, которые думают, что они сидят на каком-то благополучном холмике и наблюдают за происходящим. Эта вода, это наводнение дойдет до всех. И не только ножки замочит, но и утонуть, в общем-то, можно. Считаю, что просто 60-40, ну вот, грубо говоря, все-таки в пользу того, что благоразумие, здравый смысл возобладают, надо выплыть вместе, а не вместе тонуть, если продолжать эту метафору. Но при этом, когда Джордж Осборн, канцлер казначейства, министр финансов Великобритании, говорит, поразив буквально всех здесь, знаете, что ситуация требует гораздо больше политической интеграции. В чем лидеры еврозоны не правы, они думали, что можно тормозить в развитии интегрирования и в то же время иметь общую валюту. Нет, общая валюта должна сопровождаться значительным количеством черт уже объединенных этого единого государства, а не союза государств. Почему в Британии так всех это удивляет? То, что Британия всегда как раз была противником слишком быстрой европейской интеграции и умышленно совершенно стоит на другом уровне в этом смысле. Но канцлер казначейства говорит, мы счастливы, что мы не в еврозоне, мы счастливы, что мы сохранили свой фунт. В этом наше может быть спасение. Но объективно говоря, мы теперь заинтересованы в том, чтобы Европа сумела решить эти свои проблемы, выйти из кризиса более-менее благополучно. Потому что мы в этом заинтересованы кровно. Это наш крупнейший торговый партнер. Если там будет катастрофа, то и мы ее не избежим.
Косвенным свидетельством тех острых проблем, которые пытаются решить лидеры Европейского Союза, стала и личная перепалка между лидерами нескольких европейских стран. Известно и вот этот вот обмен любезностями в кавычках между Меркель, Саркози и Берлускони. Там они друг друга обзывают как-то. Это все на уровне журналистки ха-ха-ха, или это действительно серьезность такова, что они не могут сдержать свои эмоции?
Стресс абсолютно колоссальный. Наверное, такого стресса ни одному из этих политиков, в общем-то, не приводилось испытывать до сих пор в их политической карьере. Иногда нервы сдают, они же, в конце концов, тоже люди, а не роботы. Ну и знаете, я еще не могу удержаться от такой гипотезы. Наверное, население этих стран хотело бы видеть, чтобы их лидеры сражались, чтобы они показывали клыки, чтобы они, может быть, даже какую-то резкость на грани грубости проявляли. Им кажется, может быть, что вот такого рода портрет лидера сейчас необходим для того, чтобы получить все-таки поддержку населения и в какой-то мере компенсировать вот это всеобщее недовольство тем, что надо ради коллективного спасения предпринимать индивидуальные шаги и идти на индивидуальные новые жертвы.
О проблемах Европейского Союза лондонский комментатор Андрей Остальский.
Очередной саммит Европейского Союза. Три антикризисных преткновения. Как нарастить капитал европейских банков, насколько списать долг Греции и как расширить антикризисный фонд без новых взносов стран еврозоны. Об этом в программе «Экономическая среда». В эфире сегодня в 22.30 с повторами в четверг в 1:30 и в 15.30. Время московское.
В программе «Время свободы» итоговый выпуск за среду, 26 октября. Поговорим о российских проблемах. Накануне Дня памяти жертв политических репрессий 30 октября правозащитники ожидают от президента России подписания указа о создании межведомственной комиссии по десталинизации. Некоторые эксперты сомневаются в эффективности нового органа. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Работа над созданием комиссии по десталинизации велась несколько месяцев. И хотя сам Михаил Федотов от ответа на вопрос, кто будет председателем комиссии, уклонился, большинство членов президентского совета по правам человека считают его главным претендентом на эту должность.
Для решения вопросов увековечения памяти жертв политических репрессий создается вот такая рабочая группа. И дальше уже в рамках этой рабочей группы мы предполагаем создать подгруппы. Одна будет заниматься созданием мемориально-музейного комплекса в Москве, другая в Петербурге, третья будет заниматься составлением книг памяти, составлением общих списков. Там как раз правозащитников там не будет. Там будут представители, если будут члены совета, да. Там, вот мы так планируем, во всяком случае. Там будут представители ученые-историки, да. Там будут представители различных ведомств, да. И представители московского и питерского правительств, правительства Московской области и Ленинградской области.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин не видит нужды создавать новый орган, занимающийся вопросами десталинизации.
Но нет, это не очень удачное название. Почему эту комиссию называют десталинизацией, ее никто так не называет. Комиссия – это не лучший способ решать там. Это любимый способ бюрократии решать проблемы, но не лучше. Просто надо создавать новую обстановку, новую атмосферу, предпринимать новые действия, новые акции для того, чтобы люди отходили от таких стереотипов сознания, которые могут привести к репрессиям, волне насилия и так далее. Но, например, у нас в стране очень высок уровень насилия и очень низок уровень ценности человеческой личности. Вот я думаю, на этом надо концентрироваться, не на конкретных именах и на конкретных там действиях, потому что все же как-то их не упоминай, но у людей других поколений не может возникнуть тех же чувств, как у людей, которые прошли через это. А вот проблема, выработавшаяся в то время стереотипы, презрение к человеку, возможность жертвовать любыми средствами, любыми людьми ради своих выгод, вспомните, сколько доносов было написано, политических доносов, для того, чтобы приобрести новую квартиру, что-то еще и так далее. Вот с этими вещами надо бороться. Если это комиссия или группа людей будут специализироваться на борьбе с этим, это будет очень правильно и очень полезно для людей.
Спрашиваю у Михаила Федотова. Некоторые могут, правозащитники, высказывать опасения, что это будет вот еще один бюрократический орган.
Да нет, никакой она не будет, никаким бюрократическим механизмом он не будет. В каком-то смысле, наверное, это правильно. Это действительно будет бюрократический механизм. Но в данном случае это будет не во вред делу, а на пользу.
Правозащитники утверждают, что если комиссия по десталинизации не будет обладать серьезными полномочиями, например, влиять на законотворческий процесс, то они не будут там работать. Пока же член президентского совета по правам человека Сергей Кривенко надеется войти в состав новой комиссии, которая официально называется «Рабочая группа по увековечиванию памяти жертв политических репрессий».
Очень надеюсь, что войдет туда Рогинский Арсений Борисович, председатель мемориала Федотов войдет туда, Караганов, руководитель нашей этой рабочей группы совета, который в том числе участвовал активно в написании этой программы. От мемориала люди войдут, потому что там без таких инициативных людей это, конечно, все превратится в пустую формальность.
Если президент утвердит подобную комиссию, будет ли она эффективной?
Все вот зависит и от состава, раз, и от положения. Если будут даны какие-то полномочия этой комиссии, программу писалось не под заказ, а совершенно мы писали все, что хотели, так сказать, и никто нас не ограничивал. Очень не хочется, чтобы она стала таким декоративным органом. Если там в законе о полиции там была идея и не получилось, но вот не получилось. Ассоциировалась военная реформа, что-то идет, что-то не идет, там с большими проблемами и так далее. И здесь тоже в этой области вот пытаются продвинуть дальше. Если там будут хоть какие-то реальные полномочия, если не будет тем ширмой, в чем, так сказать, народ не будет тогда просто участвовать, я знаю, а если это будет хоть какие-то возможности, чтобы что-то изменить, то, конечно, будем участвовать, но это уже наша задача. То в бюрократическом, но люди откажутся просто работать, я уверен.
Среди задач, которые призвана будет решать комиссия по десталинизации, значится создание мемориальных комплексов в Москве и Санкт-Петербурге, установка памятников жертвам политических репрессий в российских городах, составление книг памяти и общих списков, вопросы социальной защиты и поддержки жертв репрессий, совершенствование закона о реабилитации, а также открытие доступа к засекреченным сегодня архивам силовых ведомств, прежде всего ФСБ и МВД. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Западные страны должны крепче увязать сотрудничество с Россией с вопросами демократии и прав человека. Так считают бывшие премьер-министры России и Бельгии Михаил Касьянов и Ги Верховстадт, заявившие о необходимости созыва новой Хельсинкской конференции для выработки модели взаимодействия западных демократий с Москвой. Ги Верховстадт объяснил свои намерения в интервью корреспонденту Радио Свобода Даниле Гальперовичу.
Вы предлагаете возобновить Хельсинский процесс образца 70-х годов, в результате которого Запад и СССР получили документ, устанавливающий основы их взаимоотношений. Как это может быть организовано и почему вы уверены в необходимости подобных договоренностей между Западом и нынешней Россией?
Я считаю, что эта инициатива необходима, во-первых, потому, что сейчас сложно говорить о существовании демократии в России. Политические партии не регистрируются. Их представители не могут принять участие в предстоящих выборах, и я думаю, что к такому развитию ситуации нужно привлечь внимание международного сообщества. Заключительный акт Хельсинского совещания в 1975 году дал серьезный толчок развитию правозащитного движения в существовавшем тогда коммунистическом блоке. И поскольку мы опять сталкиваемся с антидемократическими тенденциями в России, нужно оживить Хельсинский процесс.
Но тогда в Хельсинки речь шла прежде всего о мирном сосуществовании двух различных систем, не правда ли?
Да, так Хельсинский процесс начинался. Именно этим способом Запад смог начать дискуссию с СССР о таких демократических ценностях, как права человека и свобода слова. Это положило начало Хельсинскому движению в СССР. Так что это было больше, чем просто достижение мирного сосуществования Востока и Запада.
Сейчас Россия настаивает на том, что холодная война окончена, и на Западе только настоящие ястребы требуют подтверждения того, что в России есть демократия. Не разозлите ли вы Кремль намеками на то, что с советских времен он не изменился, и что в переговорах с ним Западу нужно начинать все сначала?
Возможно, но мы уже перепробовали множество способов договориться с Москвой. А результат все время был один и тот же. Новым политическим партиям по-прежнему не дают участвовать в выборах, и официальные лица в России недавно продемонстрировали, что не хотят реальной конкуренции в существующем политическом пространстве. Да, в России есть левые и правые партии, но посередине сейчас нет места ни для кого, кроме правящей партии. И кроме того, существуют реальные проблемы со свободой средств информации. Это давно уже сходит с рук российским властям, но мы хотим открыть глаза международному сообществу на состояние дел в России. Это и есть основная наша цель.
Западные медиа и члены парламентов западных стран уже давно открыто говорят о проблемах с демократией в России. Однако исполнительные власти, будь то комиссия Евросоюза или правительство западных стран, продолжают развивать сотрудничество с Москвой и не ставят условием этого сотрудничества улучшения ситуации в сфере прав человека. Как вы думаете, почему это происходит и может ли это измениться?
По-моему, именно в последний год ситуация в России стала давать особенно много поводов для беспокойства. Но власти Европы и США молчали по этому поводу. Мне кажется, что причиной для этого молчания были экономические интересы и огромные энергетические ресурсы, которыми располагает Россия. Поэтому Запад попросту опасается начинать обсуждение темы прав человека с Москвой. Но я думаю, что подобному подходу должен быть положен конец. Конечно, легко говорить об установлении демократии, например, в Тунисе или Ливии, в Египте или Сирии, в то время как в такой великой стране, как Россия, демократия разрушается. Но тогда все эти разговоры несерьезны. Вот почему мы решили организовать «Хельсинки-2». Международное сообщество должно понять, что проблема в Российской Федерации нарастает.
Бывший премьер-министр Бельгии Ги Верховстад в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Данилой Гальперовичем. В эфире «Радио Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 26 октября. И вот главная тема второй половины этого часа. 9 лет прошло со времени драмы на Дубровке. Почему родственники погибших до сих пор настаивают на расследовании обстоятельств этой трагедии? Немецкая пресса обсуждает русских шпионов. Первый в мире дом в стиле кубизма отмечает 100-летний юбилей. Об этом после краткого выпуска новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Родственники погибших в результате трагедии в Московском театральном центре на Дубровке будут добиваться особого статуса жертв терактов. Как заявил представитель общественной организации «Норд-Ост» Сергей Карпов, после произошедшего почти 70 детей остались сиротами. Многие из выживших получили хронические заболевания, у них не хватает средств на лечение. Германское бюро международной правозащитной организации Amnesty International призвало российские власти освободить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Заявление правозащитников приурочено к 8-й годовщине со дня ареста Ходорковского. В нем, в частности, говорится, что бывшие совладельцы ЮКОСа полностью отсидели срок по первому приговору и должны быть освобождены. В Мосгорсуде присяжные признали виновными и незаслуживающими снисхождения подсудимых по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Перед судом предстали двое уроженцев Чечни. Ахмед Паша Айдаев обвиняется в убийстве Бекхан Ибрагима, в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Оба вину отрицают. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков явится на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы 10 ноября. Об этом сообщил в интервью русской службы новостей друг Лужкова, депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон. Суд в Минске приговорил к административным арестам пятерых участников вчерашней акции в поддержку белорусских политзаключенных. Максимальный срок 10 суток назначен Сергею Казакову, который был осужден по так называемому делу 19 декабря на 3 года колонии усиленного режима и помилован президентским указом. В Брюсселе открылся саммит Европейского Союза. Сразу после него сегодня же вечером состоится встреча лидеров стран еврозоны.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 26 октября. 9 лет назад, во время штурма театрального центра на Дубровке, в котором группа боевиков во главе с Мавсаром Бараевым, добивавшаяся вывода российских войск с территории Чечни, в течение почти 3 суток удерживала 916 заложников, погибли 130 человек, пришедших на мюзикл «Норд-Ост». Драму этих событий передают архивные записи «Свободы». У микрофона Петр Вайль. Это запись от 27 октября 2002 года, программа «Лицом к событию».
По данным Российского министерства здравоохранения, на середину воскресного дня погибли 118 человек из числа заложников в театральном центре на Дубровке. Сотни находятся в больницах. Сегодня все утро этой темой занимался наш корреспондент Олег Кусов.
Московские больницы после штурма театрального центра попали примерно 550 человек. Более всего людей отвезли в ближайшую от улицы Мельникова 13-ю городскую больницу. Пострадавших с огнестрельными ранениями нет. Почти все пациенты получили отравление газом, примененного во время спецоперации. В первой половине дня в субботу официальные лица еще опровергали информацию о применении газа во время спецоперации. Но дальше им просто некуда было деваться. Журналисты, дежурившие у больниц, смогли собрать данные о том, что почти все пострадавшие поступили в токсические отделения. Выходившие из больниц сотрудники рассказывали, что большинство людей сильно тошнит. Многие находятся в бессознательном состоянии. Есть угроза того, что они могут задохнуться рвотной массой. Но близких и родственников пораженным газом людям не пропускали. Создавалось впечатление, что от родственников и журналистов пытались скрыть действительное состояние бывших заложников. У 13-й московской больницы в субботу работал наш корреспондент Любовь Чижова.
Машины скорой помощи начали прибывать к 13-й московской больнице на Велозаводской улице сразу после штурма и освобождения заложников. Территория больницы сразу же была оцеплена милицией. Ни родственников, ни журналистов в приемный покой не пустили. Люди томились в ожидании около 3 часов. Я поговорила с одной из женщин, ждавшей вестей из больницы.
У нас сведения, что здесь сын. Сын, он работал в Норд-Осте. А как вы узнали, что он здесь?
Мы с Мельникова позвонили домой, нам сказали, что он в 13-й.
Из ворот вышла пожилая женщина, медсестра больницы, и рассказала, как чувствуют себя привезенные люди.
Всех тошнит. Все они, сами говорят, отравлены газом они. За ними хорошо, главврач очень хорошо ухаживает, всем своевременно им оказывает помощь.
Известно, что большинство пострадавших, которые продолжают оставаться в 13-й больнице, отравлены слезоточивым газом.
Из 42 человек, доставленных в медицинский центр Склифосовского, персоналу и сотрудникам следственных органов, удалось установить личности только 12. Эти люди смогли сами назвать свои фамилии. Из неофициальных высказываний сотрудников больницы можно было предположить, что в помещении театрального центра был применен усыпляющий газ нервно-паралитического свойства. Чуть позже сотрудники милиции стали пресекать любые попытки журналистов заговорить с медицинским персоналом. Дверь больницы была наглухо закрыта. К этому времени у здания собрались родственники бывших заложников, но они ничего не добились от медиков и милиционеров. Людей от безысходности стала охватывать паника.
Руководство пригласите кого-нибудь.
Знаю.
Что знает? И что он, с кем
еще
он говорил?
Врача, позовите. У нас тяжело больные люди тут лежат, обездвиженные.
Это бесполезно.
Ну, главный врач, вы пригласите сюда?
Кто?
Ну, а вы мне тоже надо.
Вы мне тоже надо. Ну, что,
главный
врач, да, не пропускайте.
Примерно 12 часов медики вывесили на дверях больницы номера телефонов горячей линии. Моя коллега Марьяна Тарачешникова попыталась дозвониться по этим телефонам.
Большинство госпитализированных, по словам оператора горячей линии, находятся в тяжелом состоянии. Многие с диагнозом интоксикация и практически все в состоянии нервного шока. Дозвониться по телефонам горячей линии практически невозможно. Оператор объясняет это тем, что на беседу с каждым обратившимся уходит много времени. В больницах, по различным данным, находится от 400 до 550 человек. Вот телефоны горячей линии, по которым вы можете узнать интересующую вас информацию. 239-52-86, 239-69-21, 276-25-76.
Близкие и родные пострадавших не уходят и от остальных больниц. Понятно, что после всего случившегося они не верят ни властям, ни медикам. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Наш корреспондент Мумин Шакиров всю ночь штурма провел у театрального центра на Дубровке.
Длительные и тяжелые, порой ничего не гарантирующие переговоры с участием депутатов Государственной Думы, общественных деятелей и врачей в первые часы после захвата еще давали шанс, что удастся оттянуть трагедию. Террористы, благодаря стараниям парламентеров, отдавали заложников, но при этом ужесточали свои позиции. Требовали встречи с теми чиновниками, кто реально мог оказать влияние на чеченскую проблему. Убийство женщины, зрительницы шоу «Норд-Ост», через несколько часов после захвата Дворца культуры стало первым сигналом для всех тех, кто внимательно наблюдал за ситуацией. Теперь уже выясняется, что спецслужбы готовили штурм. И сигнал они получили от террористов около 5 часов утра 26 октября. Об этом после окончания операции сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел России Владимир Васильев.
Штаб принимал все условия террористов, шел на самые сложные, надуманные порой претензии, заявления, обеспечивал переговорщиками кого угодно. Пытались выполнить все требования террористов. Где-то в районе 5:15, 5:20 была отмечена стрельба, хлопки. Группа заложников вырывалась из здания. Возникла реальная угроза, в связи с чем был реализован план специальной операции.
Громкие хлопки и непрерывная стрельба в течение 15-20 минут говорили сами за себя. Спецназовцам из «Альфы» удалось уничтожить основную группу террористов, но не обошлось и без спецсредств. Это был вынужден признать генерал Владимир Васильев.
Это позволило, и вы видели это на экранах, нейтрализовать в том числе и вот этих женщин-камикадзе, которые были упакованы взрывчатку буквально.
Этот фактор применения спецсредств окажет серьезное влияние на итоги операции. Эвакуация заложников проходила в бешеном темпе. Около 100 машин скорой помощи и десятки автобусов беспрерывно вывозили спасенных людей и развозили их по городским больницам. Спустя 4 часа после штурма к прессе вышел вице-мэр Москвы Валерий Шанцев и также информировал об успешном завершении операции, но не сказал ни слова о жертвах. На газоне вокруг Театральной площади москвичи кладут цветы. 28 октября в стране объявлен траур. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Архивная запись «Свободы» 27 октября 2002 года. Родственники погибших во время теракта в театральном центре на Дубровке все это время добиваются статуса жертв теракта и ждут решения Страсбургского суда по этому поводу. До сих пор неизвестно, какой газ, использованный при штурме здания, стал причиной смерти людей, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Свечи, цветы и портреты погибших на ступенях театрального центра на Дубровке. Жертв теракта вспоминали поименно.
Жаботинский Юрий Данилович, 48 лет. Жулев Владимир Борисович, 46 лет. Забалуев Александр Михайлович, 16 лет.
На траурной церемонии была представлена книга памяти с рассказами о жизни и гибели заложников Дубровки, выпущенная к 9-й годовщине теракта. За время, прошедшее со дня трагедии, людям, потерявшим близких, удалось добиться немногого. По словам председателя общественной организации «Норд-Ост» Сергея Карпова,
удалось добиться пенсии по потере кормильца одной из бабушек в размере 240 рублей за двух внуков. Вот это добились. сейчас материалы рассматриваются наши в Страсбурге. Ждем, что все-таки правда восторжествует. Наши заявки о том, чтобы государство приняло закон о статусе потерпевшего от терактов, до сих пор не рассматривается, не принимается. Но зато за 9 лет мы наконец-то достучались до Бога. У нас заложили камень, нам строят храм, о котором мы просили, молили чуть ли не с первых дней после того, как все это произошло. Мы просили себе часовенку. А вот Господь Бог услышал наши молитвы и построит нам к следующей годовщине храм святых Кирилла и Мефодия.
Ни родственники погибших, ни выжившие, ни врачи, которые лечили пострадавших, до сих пор не знают, какой газ был использован при штурме театрального центра на Дубровке. Власти продолжают уверять, говорит Сергей Карпов, что он был безопасен, но оставшиеся в живых после Нордоста жалуются на ухудшение здоровья.
Неоднократно писались запросы по поводу газа, потому что тот, кто уцелел, это не значит выжил, потому что люди больные, у многих сильные патологии по внутренним органам, амнезия, потеря зрения. Все те, кто надышался, получили определенные травмы, болячки, которые никто не лечит, потому что как лечить, чем лечить, от чего лечить, никто не знает. И состав этого газа никто не объявляет. Но бывший президент Путин на одной из пресс-конференций сказал, что газ этот безвредный. 125 человек оказалось по материалам судебных экспертиз. Такие больные все пришли, чтобы здесь помереть от того, что они неудобно сидели, плохо ели, плохо спали.
Вопросов по поводу проведенной 9 лет назад операции по освобождению заложников больше, чем ответов. И главное из них – все ли сделали власти для спасения людей. Народный артист СССР Иосиф Кобзон, которому тогда удалось спасти несколько человек, считает, что причиной такого количества жертв стало отсутствие опыта в разрешении подобного рода ситуаций.
Мне трудно сказать, все ли они сделали, потому что они не знали, что делать. Для них эта трагедия была неожиданной. Они не знали, как бороться с этим. Задействованы были все системы. Но они не знали природу борьбы с этой трагедией. Команду штурмовать дали уже тогда, на мой взгляд, когда уже не было в этом необходимости, когда уже все были отравлены газом. И не знали, что это за газ. То, что уничтожены были все террористы, на мой взгляд, это было неправильно. Потому что нужно было хотя бы несколько человек оставить живых для того, чтобы узнать природу этого конфликта.
Региональная общественная организация «Нордост» отстаивает права не только родственников жертв терактов в театральном центре на Дубровке. Она содействует защите всех пострадавших от террористических актов. По словам председателя организации Сергея Карпова, у него и его соратников есть четкие цели.
У нас их две. Первое – это выиграть Страсбург, доказать, что нарушены права людей на жизнь, что их отравили. И вторая наша главная задача – это для всех потерпевших от терактов, как чтобы наше правительство приняло закон о статусе потерпевшего от террористических актов. И только по Москве с 93 года, по настоящее время, прошло 32 теракта. 520 человек погибло. Больше 1600 человек получили увечья и ранения. Это не считая обездоленных родителей, детей, сирот. У нас только после Нордоста осталось 69 человек-сирот. И 800 человек больных, которым нужно лекарство, питание. У нас были случаи, когда человек думал купить себе таблетку или пакет молока.
Траурная церемония в память о жертвах Нордоста завершилась панихидой, которую отслужил отец Владимир, настоятель будущего храма рядом с театральным центром на Дубровке. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Тайны трагедии Норд-Оста. 9 лет спустя. Об этом говорим с бывшей заложницей Светланой Губаревой, обозревателем «Новой газеты» Еленой Милашиной и членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 26 октября. В Москве устанавливают ограждение вокруг здания администрации президента России в историческом районе города. За забором окажутся памятники 17 века. Общественное движение «Архнадзор» требует не лишать москвичей возможности посещать эти культурные объекты. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Движение «Архнадзор» обеспокоено тем, что администрация президента Российской Федерации стала огораживать решеткой свои здания, которые находятся в историческом районе Китай-город. Как сообщают в организации, полностью отрезанными оказываются Никитников и Ипатьевские переулки. Жителям Москвы теперь будет закрыть доступ к историческим памятникам, которые там расположены. О том, что происходит вокруг здания администрации президента, «Радио Свобода» рассказала координатор движения «Архнадзор» Наталья Старовер.
Сейчас вокруг комплекса зданий, занимаемых администрацией президента в районе Старой площади, активно возводится ограждение в виде высокой решетки на каменном цоколе. Оно ставится примерно по линии расположения Китай-городской стены. Поэтому возникает желание называть это новое сооружение Великим китайским забором. Внутри этого периметра оказываются не только здания, где расположены офисы администрации президента, но также и целый ряд архитектурных памятников, и в том числе действующий храм. Церковь строится в Никитниках. Великолепный памятник, который традиционно посещается огромным количеством туристов и верующих, потому что это действующий храм. Теперь он оказывается внутри закрытого периметра, куда доступ будет только по спецпропускам.
По мнению Натальи Старовер, ограждение решили возводить из-за того, что в здании администрации президента на улице Ильинка недавно переехали подразделения администрации, которые раньше находились в Кремле. Сейчас в этом корпусе Кремля идет капитальный ремонт. Однако это не оправдание тому, что москвичи и туристы теперь не смогут беспрепятственно посещать исторические памятники.
Это связано с некоторыми соображениями безопасности администрации президента. Ну, возможно, они привыкли находиться за стеной и, обнаружив, что на Ильинке стены нет, они чувствуют себя неуютно и неуверенно. Но мне кажется, что сооружение этой стены – это позор Федеральной службы охраны. Вот так публично расписываться в неспособности обеспечить безопасность администрации президента – это, в общем, крайне странно. Мне кажется, что президенту стоило бы подумать над соответствием занимаемой должности руководителей ФСО.
В Управлении делами президента Российской Федерации «Радио Свобода» подтвердили информацию о причинах возведения ограждения. Однако Виктор Хреков, пресс-секретарь этой организации, пояснил, что, несмотря на забор, москвичи и туристы смогут посещать исторические памятники.
Это связано с тем, что поставлен на ремонт капитальный 14-й корпус Кремля, где размещалась основная часть администрации президента. И эта часть администрации переехала на Старую площадь. В соответствии с требованиями режима Федеральной службы охраны, часть здания устанавливаются пропускные пункты и, естественно, устанавливается забор. Там никаких особых исторических памятников нету. Там есть только две церкви, которые действительно, так сказать, представляют собой интерес, но пока еще допуск свободный. В течение месяца-двух, когда этот вопрос будет решаться, естественно, будут организован соответствующий допуск и для экскурсий, и для верующих, которые пользуются этими церквями.
О сроках, когда демонтируют заборы, произойдет ли это вообще, в Управлении делами президента сообщить не смогли. Эксперты отмечают, что район Китай-город мог быть более привлекательным для туристов. Однако сейчас это невозможно. Старый город наполовину снесли, наполовину закрыли для граждан. Сейчас внутри забора, который возводит администрация президента, оказываются памятники 17 века. Церковь Троицы в Никитниках и палаты иконописца Симона Ушакова. Архитектор Александр Можаев говорит об уникальности этих зданий.
Китай-город – это бывший Великий Посад. Это в 16-17 веке богатейший район Москвы, который был сплошь застроен каменными дворцами, храмами. И вот здесь, в Ипатьевском переулке, скрывается уникальный совершенно ансамбль, который из числа лучшего, что осталось от 17-го столетия в Москве. Это богатейшая церковь Троицы в Никитниках, которая – краеугольная вещь в истории русской архитектуры. С нее началось вот это великолепное узорище в русской архитектуре в 17-м столетии. Там великолепные росписи сохранились, резьба. Рядом находятся палаты сохранившихся богатейших дворцов Москвы 17 века, знаменитого иконописца Симона Ушакова. И это ансамбль из вот богатых палат и церкви, которых в центре Москвы очень мало сохранилось. Палаты, они уже как бы находятся на релюмной территории. У них, как в 17 веке было принято, самый парадный, роскошный фасад смотрит вглубь, во двор. Его никто никогда не видел, потому что это все загорожено забором. Ну, можно хотя бы ходить вокруг и догадываться. Выхватить из города вот этот кусок, но это я вот не знаю, это просто нету слов.
Движение «Архнадзор» намерено направить направить обращение президенту Дмитрию Медведеву с просьбой не закрывать доступ к историческим памятникам. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Немецкая печать 26 октября довольно активно обсуждает историю Андреаса и Хайдру Наншлаг, которых обвиняют в шпионаже в пользу России. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Манхайм.
Выходящий в Мюнхене журнал «Фокус» пишет, что тут речь идет о самом тяжелом случае российского шпионажа в Германии после падение Берлинской стены. Такого же мнения придерживается и выходящий в Гамбурге журнал «Шпигель» и одновременно выражает надежду, что произошедшее не повлияет отрицательно на устоявшееся между Германией и Россией. Как «Фокус», так и «Шпигель» отмечают, что, по их данным, арестованные в Марбурге супруги поддерживали контакты с разоблаченной в прошлом году в Соединенных Штатах сотрудницей СВР Анной Чапмен. Ссылаясь на разведывательные органы Германии, журнал «Шпигель» пишет, что супружеская пара прибыла в Германию еще в 1988 году по заданию тогдашнего КГБ. Как отмечает журнал «Фокус», приобрести фальшивую идентификацию этой супружеской паре помог в свое время австрийский государственный служащий. Как пишет журнал «Шпигель», спецназ захватил одного из супругов как раз в тот момент, когда он передавал по коротковолновому передатчику зашифрованную информацию. Берлинская газета «Тагес Шпигель», вышедшая с заголовком «Привет от КГБ», пишет: «Все выглядит, как времена холодной войны. Супружеская милая пара ведет в немецкой провинции двойную жизнь до тех пор, пока перед их дверью одним прекрасным утром на рассвете не появился спецназ». Как указывает «Тагес Шпигель», именно в Германии, больше чем в других странах ЕС, российские агенты проявляют активную деятельность. Одновременно газета приводит мнение экспертов, которые удивлены, что супружеская пара работала с коротковолновыми передатчиками. Неужели в Германии существует такая же широко разветвленная российская агентурная сеть, как та, которая в прошлом году была раскрыта в Соединенных Штатах? Вопрошает выходящая в Мюнхене Süddeutsche Zeitung. Однако не дает ответа на этот вопрос. Баварское радио под саркастическим заголовком «Любовные излияния Москвы» посвятила российскому шпионажу на территории Германии целую передачу. По данным радио, промышленный шпионаж наносит Германии ущерб, исчисляемый в сумму до 50 миллиардов евро в год. А в общей сложности, как сообщает радиостанция, на территории Германии действует около 30 тысяч российских и китайских шпионов. Газета «Франкенбергер Ландцайтунг», выходящая в Марбурге, именно в городке, где проживали и были арестованы предполагаемые шпионы, восклицает: «История просто как в агентурном боевике, да еще у нас в глубокой провинции. Фальшивые австрийские паспорта, коротковолновые передатчики, а шпионы сами родом вроде бы из Латинской Америки, работавшие на российскую разведку». Акция вооруженного до зубов отряда спецназа в масках немного напугала жителей этого провинциального городка. «Событий подобного рода мы не можем припомнить», восклицает бургомистр Марбурга. Александр Маннайм, Радио Свобода, Мюнхен.
Сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Праге отмечают столетие одного из самых знаменитых в городе домов – дома у Черной Богоматери, который здесь считают первым в мире зданием, построенным в кубистском стиле. Благодаря этому зданию Чехию наряду с Францией считают родиной кубизма, художественного стиля, получившего распространение в европейской живописи, дизайне и архитектуре в начале прошлого века. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Первый в мире кубистский дом на углу Фруктовой площади и Целетной улицы назван в честь фигурки Богоматери, выполненной из камня черного цвета в эпоху барокко. Примерно полуметровая статуя размещена в специальной арке и продолжает средневековую традицию идентифицировать дома не по номеру, а по изображению на фасаде. Строительство здания началось в 1911 году и завершилось спустя всего 12 месяцев. Это был заказ крупного чешского предпринимателя Франтишека Йозефа Хербста, который собирался открыть в самом центре Праги, в 2 минутах ходьбы от Староместской площади, торговый дом. Свой заказ он доверил одному из лучших архитекторов Австро-Венгрии Йозефу Гочеру и не побоялся предложенной мастером совершенно новой конструкции здания. Разница хорошо видна и сегодня. Окна зданий, стоящих по соседству с кубистским домом, очень маленькие. Фасад дома у Черной Богоматери почти весь заполнен огромными окнами, а на первом этаже еще большего размера витрины. Сегодня они не кажутся необычными, но 100 лет назад это было в диковинку. О кубизме напоминают и украшения фасада. Эркеры и входной проем украшены характерным геометрическим орнаментом. Но самым ценным является даже не фасад, а интерьер этого здания. Металлические перила винтовой лестницы, обои, люстры, стулья и барная стойка, даже сервизы – все было придумано в стиле кубизма. Сегодня в доме у Черной Богоматери расположен музей чешского кубизма, в котором, кроме оригинальных элементов интерьера, выставлены работы видных чешских кубистов, дизайнеров, художников, скульпторов. На втором этаже здания – модное аренд-кафе, тоже с почти вековой традицией.
Корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнера. Сейчас в эфире «Свободы». Пражский искусствовед Ольга Угрова с рассказом об особенностях чешской школы кубизма.
Отличительной чертой кубизма, основателем которого являются французские художники Пабло Пикассо и Жорж Брак, являются геометрические формы. Они и стали причиной революции в способе изображения предметов на холсте. Эта геометрия сводилась к тому, чтобы разнообразные грани превратить в законченное изображение. Экспрессивная манера таким образом ушла в прошлое и появилась новая. Начиная с 1910 года эти новые приемы начинают проникать и в чешскую художественную среду. Художники Эмил Фила, Богумил Кубишта, скульпторы Антонин Прохаска и Отто Гутфринд значительно развили кубизм. Например, Фила включал в свои кубистические работы элементы старого голландского искусства. Он в то время жил в Голландии. Гутфринд первым создал скульптуру в этом стиле. Чехи вообще отличались от французов тем, что рассматривали кубизм не только с формальной точки зрения, то есть каким образом должны быть расставлены элементы геометрии на холсте или в скульптуре, но думали о духовной составляющей нового стиля – религиозности, мифологии. Самым большим вкладом чешской школы является, конечно, вклад в архитектуру. Французы хоть и создали кубизм, но никогда не развивали его дальше художественного искусства. Чешский архитектор Йозеф Гочер построил первое здание, в котором не только фасад, но и интерьеры были в кубистском стиле. В то время речь идет о 1911 году, когда началось строительство дома у Черной Богоматери. В архитектуре стран Западной Европы преобладал экспрессионизм, даже во Франции. Кроме этого, чехи впервые распространили кубизм и на декоративно-прикладное искусство. В этом их исключительная роль. В то время проводились архитектурные выставки, на которых были представлены кубистские работы архитектора Йозефа Гочера и дизайнера Павла Янака. Он создавал мебель и сервизы в стиле кубизма. Кроме этих двух художников, разработавших планы первого дома в стиле кубизм, строительством кубистских зданий занимались и другие архитекторы. Несколько вилл было построено в Праге, позже в других чешских городах. В фасаде и интерьерах того времени видны выразительные кубистские элементы, иными словами, геометрические формы и грани.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 26 октября работала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер, была чешский искусствовед Ольга Угрова. Дом у Черной Богоматери отмечает столетие. Вот так обстояли дела в среду 26 октября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширеева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Произошло то, что должно было произойти.
Горькин сквозь зубы признал, что они обязаны выполнить решение.
Петербургские оппозиционеры даже не пытались согласовать свою акцию.
Мы ждали почти 48 часов. Она была спасена почти через 48.
Насколько мне известно, сначала глава Совета Фетовы выпустил...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.